не роскошь. Культурные диалоги об автомобилях и не только.
Чендлер. Чеккер. Кроссли. Дюзенберг. Элмер. Всем привет, с вами подкаст «Не роскошь», в котором мы, я, Ян Хейцер,
и я, Антон Шапарин, обсуждаем автомобили как значительную часть человеческой культуры.
Но всякая культура умирает, и сейчас я зачитывал скорбный список только американских автомобильных брендов, которые прожили более 15 лет и умерли. Rest in
peace. И этот список можно продолжать и продолжать и продолжать. Десятки, десятки названий. Мы здесь вот озвучили только те, кого не будем дальше проговаривать. А сегодня мы будем говорить про действительно великие автомобильные марки и модели, которые до наших дней не дожили.
И обсудим редкие случаи, когда из небытия некие демиурги возрождали отдельные, канувшие в лету имена.
Если мы не рассказали о марке подробно, это совсем-совсем не значит, что она недостойна вашего внимания. Например, культовый Дюзенберг мы упоминали в нашем выпуске про кино. А Чеккер вроде бы совсем не на слуху, сходу вот никто не знает, но все мы абсолютно точно видели эти машины в кино.
Это легендарные желтые нью-йоркские такси, удивительно надежные, поэтому так любимы нью-йоркскими таксистами.
Но мир же меняется. Как там в Generation P было?
Рот приходит и рот уходит, а земля пребывает вовеки спокойней среди бурь. Лефортовский кондитерский комбинат.
Да, иногда кажется, что мир развивается по Пелевину.
Или, может быть, по Сорокину. Как минимум на нашей 1/9 части суши.
Ну и начнем мы, пожалуй, с умерших отечественных марок, знакомых всем и каждому. Здесь мы обойдемся без скорбного списка. Марок в нашей автомобильной истории было не так уж и много. Да и постоянно этот колокол.
Для начала умер «Москвич». Первый советский массовый гражданский автомобиль. Мы в выпуске про советское кино подробно рассказывали о начале работы московского завода «Молодежь». Литражных автомобилей. Первым, например, на конвейер встал 400-й «Москвич», точная копия «Опеля Кадет».
И одна из последних моделей 2141, тоже фактически перелевицованная версия французской модели «Симка 1308», которая в 76-м году стала автомобилем года в Европе.
Кстати говоря, и марка «Симка» не дотянула до наших дней. Она существовала с 34-го года и начинала свою деятельность, производя автомобили «Фиат». В 67-м году она попала под контроль американского концерна Chrysler. И мы скоро увидим, что именно американцы и именно из Chryslerа стали настоящими могильщиками автопрома. Они убили огромное количество марок авто как у себя на родине, так и в старушке в Европе, куда дотянулись своими, значит, коварными ручонками.
И цитируя классиков, я скажу: я тебя породил, я тебя и убью.
Я тебя и купил, я тебя и убью тоже. Ну что ж, это дух конкуренции, он такой, капиталисты увидели, что продажи упали, ну чё, мочим их.
А «Москвич» долго страдал. Его пытался поддержать на плаву Юрий Михайлович Лужков. Был у нас такой мэр. Были выпущены в убогие «Москвич» Светогор, Юрий Долгорукий, Иван Калита.
И почему-то дуэт.
Дуэт, да, не знаю с кем. Все это были попытки реанимации убогой для конца 90-х платформы «Москвича 2141».
Ну, Юрий Михайлович пытался посадить «Москвич» на аппарат искусственной вентиляции легких и баблообеспечения. А могильщиком стала команда Рубена Асатряна, которая зачем-то решила строить люксовые автомобили. Причем они брали зарубежные компоненты, но все, когда соединялось, получалась смесь настолько омерзительного качества. Совершенно непонятно, видел вообще в глаза хоть раз глава завода то, что с завода выезжает или нет.
Знаешь, я для своего питерского друга приобретал, он попросил меня приобрести ему 41-й «Москвич» с двигателем двухлитровым «Рено». Мы приехали...
Поздний уже, да.
Самый последний. Мы приехали в какую-то даже на магазином назвать нельзя, мастерскую. И даже непонятно. Значит, это стояла машина. Вместо руля у него был такой железный ободок, чтобы можно было держаться. Одно пассажирское сиденье. Еще чего-то не хватало. В общем, многое надо было докупить. Но вот в таком виде выпускался «Москвич», потому что, видимо, смежники уже не поставляли какие-то запчасти, потому что они не оплачивали. Это было последнее такое дыхание.
Говорят же, что АЗЛК — это автомобиль, заранее лишенный качества. Собственно, вот оно и продолжилось.
Ладно, ну и не «Москвичом» единым. Второй мега-бренд СССР — «Волга» тоже пал смертью храбрых.
И опять совсем неподалеку был тот самый «Крайслер». Руководство ГАЗа газа, купила платформу Chrysler Sebring и попыталась ее продавать в России как Волгу Сайбер в 2008 году. Производили преимущественно из американских машин и комплектов, смогли героически сделать 8933 машины, которые продавали с огромным трудом, и значительная часть ушла, я так понимаю, принудительно госзаказчикам типа Сбербанка и МЧС.
Ну и всем памятная АК Серпуховского, Волжского, Нижнекамского автомобильных заводов.
ВАЗ 1111 АК. Миллионы автолюбителей страны ждали и мечтали о таком автомобиле.
700 тысяч экземпляров выпустили, а сколько анекдотов было, о-о-о.
Кстати, забавная история. У меня есть, уважаемый слушатель, версия. Знаете, где, на самом деле, между поколениями водораздел проходит? Вот мое поколение уже постит мемы, а поколение Яна еще рассказывает анекдоты. Может быть, ты хотя бы смешные про эту АКУ знаешь, раз уж ты заговорил на эту тему?
Ну, например, установленный в АКУ сабвуфер разорвал ее на части.
Ну, не смешно.
Теперь все автомобили АК будут выходить с двумя выхлопными трубами. Когда она сломается, ее можно будет отвезти домой как тачку.
Ну, это, конечно, не смешно, хотя я хихикнул, но, кстати, жизненно, я представился картину.
Ладно, я еще попробую. Водитель АКИ может бесконечно смотреть на три вещи. Как течет тосол, как перегорают все лампочки и как его обгоняют другие.
Я, как водитель ретро-автомобиля, могу сказать, у меня такие же проблемы. И я, кажется, начинаю понимать, куда пропал из нашей реальности юмор про автомобили. Помните, ведь был даже у Петросяна там миллион анекдотов, постоянно какие-то истории про автомобили, там, Запорожец, Новый Русский, много-много всего.
Антон, так... пардон, Евгений Ваганович Петросян.
Евгений Ваганович Петросян, конечно, ваши добрые друзья. Такой юмор просто стал неактуален. Вот скажите нам, дорогие слушатели, как можно шутить про Hyundai Solaris? Я лично не знаю, да, ну, ездит себе машина и ездит, поводов для шуток не дает.
Мы в одном из будущих выпусков обязательно обсудим тему автомобиля и юмора. То, как это трансформировалось.
И у нас будет совершенно ломовой гость.
Или гости. Короче, обсудим юмор. А сейчас вернемся к нашей скорбной теме.
У нас поминки, похороны практически. Мы здесь читаем за упокойный список.
Я читаю список компаний, которые жили довольно долго. А никому, даже и нам, они ни о чем не говорят. Но ведь убивали же и великие компании.
Особенно на этом специализировались. Снова мы к этому возвращаемся. Эффективные американские менеджеры. Эффективные, это, конечно, в кавычках.
В выпуске про авто и моду, в нашем самом первом выпуске.
Кстати, чудесным, моим любимым.
Вскользь упомянули, что американский автопром денег не жалел. Новый кузов каждый год, спецверсии комплектации, колоссальные затраты на маркетинг.
И это только, на самом деле, надводная часть айсберга. А ниже, и мы как-нибудь это обсудим, это очень интересно, обязательство, например, платить пенсии бывшим рабочим, жесткие требования профсоюзам, бесконечные войны с профсоюзами, причем проигранные войны, строительство неэффективных заводов, создание марок, которые никому не нужны. Больше всех на этой скорбной ниве преуспел самый большой американский автоконцерн – General Motors.
Они прихлопнули множество культовых марок. Pontiac, существовавший с 26 по 2010 год, стал жертвой менеджеров и кризиса. Названная в честь индийского вождя, который часто появлялся как фигура на капоте, марка часто становилась трендсеттером. Например, купе Pontiac GTO.
Кстати, его разработчик Джон Делориан, который позже основал еще одну впоследствии умершую автомобильную марку вот имени себя любимого, Делориан, мы обсуждали его творение в нашем выпуске, опять же, про зарубежное кино.
Pontiac был автомобилем для молодых и активных. Много мощности за маленькие деньги. Культовый GTO с экранов не сходил. Firebird последних поколений до сих пор популярен, особенно...
Но самая известная молодежь сейчас модель — это, конечно, Pontiac Aztec. Только потому, что это был автомобиль Уолтера Уайта из «Во все тяжкие». Он традиционно возглавляет список самых уродливых автомобилей. Вместе с Sang-Yong Rodius, например.
Которого на российском рынке сразу переименовали в «Уродиус».
В чей воспаленный мозг в GM пришла мысль выпустить это недоразумение на рынок, вопрос открытый. Но марку такие решения добили. Молодежи, которая была основным потребителем Pontiac, он точно был не нужен. А сейчас... С нами будет скорбеть владелец автомобиля Pontiac.
Здравствуйте, меня зовут Александр Чужин, мне 63 года. В концерне «Джем» отделение «Понтяк» позиционировалось как молодежное. Так получилось, что я приобрел свой «Фиеру» в 2000 году и потратил около одного года, чтобы вернуть автомобиль к заводскому виду. А это намного труднее, чем тюнинговать авто. «Фиера» не очень вписывается в классическую линейку американского автопрома тех лет. Сказался мировой энергетический кризис 78-80 года. В результате в 1984 году появился «Фиера». Ходовые качества «Фиера» не самые продвинутые. Салон довольно-таки аскетичный, но не лишенный элементов удобств. Электрозеркала, стеклоподъемники электрические, кондиционер, люк, центральный замок, заводской сабвуфер, динамики в спинках сидений и разные другие примочки. Невзирая на маленькие габариты, а он всего лишь 4 метра длиной и низкий клиренс, посадка водителя и пассажира довольно-таки комфортная. Мотор 2,5 литра использовался на большом количестве джема тех времен. Очень чугунный мотор. Недаром он получил имя «Железная утка» Iron Duke. Езжу на своем «Фиере» с 2001 года, но не каждый день в связи со своей трудовой деятельностью. Очень специфичный и обращающий на себя внимание автомобиль, хоть и уродец с виду. По-моему, первый и единственный в американском автопроме автомобиль со среднемоторной компоновкой.
Оказались не нужны олдсмобили. Еще одна джемовская марка, которая начинала как инновационная, а под конец несла в себе традиционные ценности.
А компанию основал еще в 1897 году Ransom Olds. И к началу 20 века он был крупнейшим американским автопроизводителем. Прозвучавшая сейчас песня про Oldsmobile 1906 года. Мы с вами слушаем реальное ретро. В GM марка вошла в 1908 году. И четвертую по древности марку в мире угробили в 2004.
Тут важно разобраться. А зачем вообще столько марок было нужно? Дело в том, что в американских концернах на домашнем рынке все бренды были распределены по разным ценовым нишам. У GM все начиналось с Chevrolet. Самые дорогие Chevrolet пересекались с Pontiac. Далее шел Buick. Buick вы покупали, если были адвокатом или врачом. Затем олдсмобили, на которых обкатывали инновации, которые всегда стоили денег. На вершине пирога – Cadillac.
Конечно, они во многом пересекались. Там были и другие различия, помимо цены. Маркетологи в США работали потрясающе.
Аналогично было с Фордом. Сначала собственная марка Ford, затем созданная в 1938 году Эдселем Фордом, сыном нациста Генри Форда, марка Mercury. Она выпускала автомобили среднего уровня и конкурировала с олдсмобилем у GM и DeSoto, Хадсоном и Студебекером у Крайслера. Кстати, все эти пять конкурентов мертвы, а на Меркури ты сюда сегодня приехал.
Ну, на вершине иерархии у Форда Линкольн, который жив и сейчас, и успешно производит автомобили, правда, в основном для домашнего рынка, вместе с Меркури они были люксовым дивизионом Ford Motor Company.
Эдсел Форд попытался создать в 1957 году марку имени себя Эдсел. Она просуществовала 3 года и позорно провалилась из-за исключительно уродливого дизайна. Кто-то решил, что решетка радиатора Эдсела должна быть вагиноподобной. Покупатели решили, что это перебор, но это же все-таки консервативная Америка. 4 года продержалась марка Continental, которая была моделью в линейке Линкольн. И 4 года продержалась как отдельная марка.
В итоге, например, в 1958 году Форды стоили в этой линейке от 2 до 3 тысяч долларов. Эдселы от 2400 до 3700, Меркьюри от 2,5 до 4400 и Линкольны от 4300 долларов до 5000 долларов. Сейчас, понятно, цифры другие, мы не будем переводить в современные доллары, но видно, как оно все стратифицировалось.
Мне кажется, там даже дилеры не понимали. Эдсел, он что такое? Он круче Меркьюри или Меркьюри круче Эдсела? Короче, марку быстренько убрали с рынка.
Та ситуация, когда марку совсем-совсем не жалко.
Никого не жалко, никого. Ни тебя, ни меня, ни его.
Мы заговорили про Крайслер, который, мне кажется, поставил рекорд по убитым маркам. Считаем. Максвелл, Браш, Дейтон, Олд Сэмпсон, Коламбия, Рикер, Бриско, Эрго, Хэкет, Лориан, Детройт, Томас, Стоддарт, Курьер, Провиденс, Грэхэм Бразерс, Фарго, Десота, Плимут, Империал, Вэлиант, Игл, Джемкар, Хадсон, который известен как шеф из мультика «Тачки», про который рассказывал нам Сергей Мазаев. Нэш, Рэмблер, кстати, один висит в Российской Федерации в продаже. Метрополитен, легендарный Виллис, это только на домашнем рынке. В Англии они угробили Санбим. Первый автомобиль Бонда, Хамбер, Сингер, Коммер, Хилмен, Керриер, Телбот. Во Франции Симку, в Испании Барейрос.
Я загибал пальцы, насчитал 37.
Это потому, что тебя в детстве в Чернобыль возили, судя по всему.
Ну, наверное, да. Там много бонусов получено по итогам.
Покажи мне свои руки.
Тебе лучше этого не видеть. На самом деле, Крайслер, почему такая вот братская могила брендов? А потому что Крайслер всегда был на американском рынке третьим. Традиционно вынужден был идти по пути слияния и поглощения. Они реально пылесосили, засасывали все, что можно. А потом, вершиной всего, они образовали вместе с Даймлером концерн Даймлер Крайслер, который в Германии до сих пор вспоминают как страшный сон. Сейчас Крайслер, они не могут остановиться, объединились сначала с Фиатом, Альфа Ромео, Мазерати и прочими итальянцами, а сейчас к ним присоединились еще Peugeot Citroën, и это все теперь Stellantis.
Ужас, интересно, кого они угробят дальше?
Я думаю, что дальше они убьют Лянчо. Это великая итальянская марка, славная своей раллийной и в целом гоночной историей. Всего у Stellantis сейчас 14 автомобильных марок.
Там крупнейший акционер – итальянская семья Аньелли, основатели Фиата. Я думаю, они все-таки защитят родные марки.
Очень хочется мне надеяться, что так и будет. А раз уж мы заговорили про итальянцев, тогда, ну что, снова время Набата?
Бертоне, Чизетта, Де Томазо, Изо, Изота Фраскинни.
Характерно, что в списке фигурируют и каррацерии, кузовные ателье, которые нарисовали множество интересных Феррари, Мазерати и так далее, то есть, по сути, дизайнерские конторы.
А сейчас Итал-дизайн делает все, что угодно от кораблей до зданий. Аналогично и с Пининфорино. Хотя они планируют возвращаться на авторынок, анонсировали Пининфорино Батиста с 1900-сильным электродвигателем, батареи на 120 кВт-часов, обеспечивающие запас хода в 450 км без подзарядки. Тираж модели составит 150 экземпляров по цене, опять внимание, от 2,2 миллиона каждый.
Долларов, конечно. Но некоторые маленькие, но гордые имена еще живы. Загато делает несколько моделей для Астон Мартина. Туринг Суперледжера рисует прототипы, например, типа потрясающий Альфа Ромео Диско Воланте, который, правда, стоит 500 000 евро.
Но до некоторых тоже дотянулись американские эффективные в кавычечках менеджеры. Гии уже много лет просто название комплектации у Форда, равно как и виньяли. Эх, грустно это. Фимана, си дочо комо цукара, пароста фаччя д'анджела,
да серва панганна. А нам про марку «Автобьянки» расскажет Оберон. Человек, широко известный в московской мотоциклетной тусовке, создатель уникальных мотоциклов на базе «Дукати».
Всем привет, здесь Оберон. Мы поговорим о давно всеми забытой марке «Ауто Бьянки». Фирма основана в 1955 году семьей промышленников Бьянки, шинным заводом «Пирелли» и автомобильным концерном «Фиат». Марка примечательна передовой, даже революционной для своего времени конструкторской школой, внедрением в массовое производство новейших инженерных решений, высоким технологическим уровнем, премиальным дизайном, высокими потребительскими качествами и высокой ценой. Из модельного ряда стоит выделить две машины. Первая – Примула. Примула вышла в 1964 году и выпускалась до 1970 года. Примула оказалась машиной, которая произвела незаметную революцию в конструкции автомобиля. Она интересна тем, что оказалась первым массовым переднеприводным хэтчбеком традиционной для этой компоновки схемы. В машине впервые расположили силовой агрегат так, что мотор оказался справа, КПП слева, между ними. Также впервые в данном классе автомобилей применено речное рулевое управление и дисковые тормоза по кругу. Второе. Самая успешная в истории марки машина Auto Bianchi A112 в формате Austin Mini. Дизайнером крошечного 3 метра 20 сантиметров кузова оказался никто иной, как Марчелло Гандини. оказался неожиданно быстро на серпантинах. Машина полюбилась всем слоям населения Южной и не только Европы. На ней ездили парижские модницы, и итальянские аристократы, и домохозяйки, и серьезные в плане езды за рулем мужчины. Ну, например, известный французский пилот Формулы-1 Оливье Панис попал в аварию, вообразив себя картингистом за рулем А-112 на корсиканском серпантине. Ну а Мишель Мутон вообще выступала на А-112 Абарт в ралли на заре своей карьеры. Продержав машину на конвейере полных 18 лет и продав 1 250 000 экземпляров, Фиат сменил ее на конвейере модели Y10, а в Италии Y10. Отдельно расскажу о личных впечатлениях от А-112. То, как она умеет поворачивать, заставляет почувствовать себя Оливье Панисом, ну или как минимум Мишелью Мутон. Сочетание нормальной колеи, очень короткой базы, хорошей резины 650 кг хорошо распределенного веса способно действительно творить чудеса. Чтобы добавить перца, я добавил звук стокового мотора своей личной Бьянки 74 года, ибо мы с ней ровесники. А в 92-м году завод был закрыт.
А мы продолжаем скорбный список. Настала очередь Германии, снова существовавшей более 15 лет марки.
Адлер. Аполло. Бекман. Биттер. Боргвард. Дикси.
Из Dixie, кстати, выросла компания BMW.
А не сеть паршивых супермаркетов, как некоторые могли бы подумать.
Сегодня, кстати, Dixie можно увидеть в музее Вадима Задорожного. Мы там не так давно были с девушкой, я рассказывал ей про умершие марки. Там, собственно, и родилась идея этого выпуска.
Она родилась, между прочим, сильно раньше. Мы с тобой эту тему обсуждали. Просто ты склеротик и, как обычно, или как я, забыл.
Ну, на самом деле мог легко, но, знаешь, склеротиком быть вообще легко и даже немножко приятно. Забыл, значит, и не было. Некоторые вот люди годами к психоаналитикам ходят, психологические травмы прорабатывают, а мне достаточно поспать ночь, я снова свеж, бодр и в бой.
Я всегда думаю про акваренную рыбку, да, она, которая...
Про меня часто так шутят.
Из одной стороны в другой аквариум.
Рыбка дури, да.
Да, проплыла, потом разворот, и мир у нее открывается заново. Ну, как ей хорошо.
Это, на самом деле, лучше, чем твой вариант.
Ну, мои детские психологические травмы регулярно, скажем так, углубляются и обновляют.
Мальчик Ян, я вам расскажу, дорогие слушатели, живет под четким, неусыпным контролем своей мамы, которая стала, как мне лично кажется, прототипом вот всех этих анекдотов про еврейских мам.
А ты пытался откреститься, типа такой молодой сидит, мемы постит, анекдоты, это не его. Сознайся, ты их просто забываешь, поэтому и не рассказываешь.
Ну, да, это еще один плюс склероза, на самом деле очень удобно. Знаешь, даже с мемами бывают досадные подвохи. Тут обсуждали... Девушка знает мемы все вообще, она кандидат мемологических наук. И вот я что-то рассказываю, использую фразу про все полимеры. А она смотрит на меня непонимающе. Я ей объясняю. Вот мем такой, ну ты же знать должна. Оказалось, что мем аж 2005 года. Ему 16 лет, ему у него скоро совершеннолетие. И знать его она совсем-совсем не должна. Это было когда-то одно из первых видео, планерка в компании Северсталь. Ну ладно, к теме вернемся. Свой Нано Крайслер был и в Германии. И имя ему Auto Union. Четыре компании объединились. Audi, DKV, Horch и Wanderer. Собственно, откуда логотип из четырех колец.
Тут должна быть вставка из песни группы «Жуки» «Властелин колец». Но мы не можем ее добавить из соображений самоцензуры.
Еще мы хотим быть с вами очень вежливыми. Видите, мы даже не ругаемся.
Ага. Особенно ты со своими скорблезными мемами.
С песни слов не выкинешь. Мне показалось это забавно.
Тогда и жуков надо было привлечь.
Ну, там на самом деле художественная ценность, она же все-таки невелика, да и не люблю я жуков. Плюс надо было слушателям дать возможность отойти от грустной «Маллафеммины», которую мы слушали.
Ладно. Auto Union. Давай производили простенькие ДКВ, которые конкурировали с Ханамагом и Вольцвагеном. Ханамаг позже переключился на военную технику, да так и погиб, собственно говоря, практически на войне. Вандерер, авто среднего класса, не пережил войну. Заводы ДКВ и люксового Хорха оказались в советской зоне оккупации, а коммунизм, как мы знаем, отторгает гражданский автопром.
Примечательна продукция еще одной марки, НСУ. В 1967 году они запустили уникальную дизельную NSU RO80 с двухроторным мотором Ванкеля мощностью 115 лошадиных сил. Это был реально крупный успех с точки зрения технологии. Эта машина завоевала множество наград, стала автомобилем года 68 года в Европе, но продавалась плохо, потому что ресурс у роторных двигателей совершенно минимальный. Большинство изнашивалось до капитального ремонта уже к 50 тысячам километров пробега, что, конечно, очень сильно повредило репутации и модели, и марки в целом.
Роторные двигатели использовала и Mazda. Были попытки использовать их и в советском автопроме, но технология, конечно, позволяет много мощности получить. Но техника становится, мягко говоря, ненадежной.
Ненадежность и погубила НСУ. Марку купил ВАК, наследник той самой Auto Union и Volkswagen в 69 году. И они выпускали до 77 года, на самом деле, эту модель.
На данный момент под кодом NSU размещены акции компании Audi на франкфуртской фондовой бирже.
Многие немецкие компании производили автомобили просто для ассортимента, что ли. Gaggenau, например, часть концерна Bosch, они выпускали автомобили, сейчас это марка бытовой техники. Henschel производил военную технику и во время Первой мировой войны, во время Второй, в межвоенной попытался найти себя как автопроизводитель. Henschel, это, например, танки «Тигр», после войны производила снова грузовики и умерла в 74 году.
Полагаю, о чем мы вряд ли будем сожалеть, так это о гибели марок Восточной Германии. Они были объединены в концерн IFA. И мы хорошо знаем, ну, знаем точно, Трабаны, даже модельки такие в Советском Союзе продавались. Эти автомобили имели пластиковые кузова из дуропласта. И это фенопластовая смола и отходы хлопкового производства. Популярны были и в Вартбурге, еще один образчик коммунистического автопрома, ужасающие. Убогие двигатели и ужасные салоны. Двухтактный двигатель, как на моей газонокосилке.
На самом деле, раз уж мы заговорили про умершие коммунистические марки, то нельзя не вспомнить югославскую заставу. Эти машины еще можно увидеть на Балканах. Машины Юга. Марка умерла лишь в 2008 году. Польская ФСО, которая была приобретена украинской компанией Украфта, в последние годы жизни по лицензии производила Шевроле Авео, которая на ряде рынков продавалась как Део, хорошо известная в России марка, которая также была убита.
Вот уж не жаль. Кого жаль, так это чешскую Татру, которая выпускала отличные заднемоторные машины с V8. Работала она на авторынке с 1897 года. Они еще выпускали грузовики, но скоро ей, боюсь, конец. Кстати, участники Дакара.
С нами Михаил Гатесман, который восстанавливает и эксплуатирует автомобиль Татра.
Я владею Татрой модели 87 1942 года. Она в каком-то смысле является собой причину того, что марка Татра прекратила свое существование. Действительно очень смелый, необычный автомобиль, рядовой по своим временам конструкции. Заднемоторная, V-образная восьмерка воздушного охлаждения. Это абсолютно новая ветка конструкторской мысли. Именно это направление определило дальнейшую судьбу этой марки. Достаточно новаторская, при этом удачная конструкция позволила Гонзелке и Зигмунду, путешественникам, проделать трехлетнее турне по Африке и Южной Америке на этом автомобиле для того, чтобы показать преимущество двигателя воздушного охлаждения над жидкостным. Удачная конструкция в дальнейшем стала преобразовываться в Татра 603, Татра 600, 613 и дальнейших моделей, которые неизменно сохраняли одно – V8, заднемоторную компоновку, я имею в виду флагманские модели V8, да, и там четырехцилиндровые младшие модели, и воздушное охлаждение. Со временем классическая схема ушла вперед, появились переднеприводные с поперечным расположением мотора автомобиля, конструкция Татр себя потихонечку изжила. То, что они не смогли отказаться от той конструкции, которая была разработана в 30-е годы и до последнего, до 2000-х годов, ее пытались поддерживать на плаву, на мой взгляд, в конечном итоге явилась причиной того, что легковых автомобилей под маркой Татр мы больше на рынке не видим и, видимо, не увидим уже никогда. Теперь это уже история.
Ну что, у нас остались японцы?
Да, мы дошли и до Азии. Автопром Японии начал развиваться только после войны, поэтому такого многообразия марок, как в США или Германии, там не было. И, собственно, там сразу выросли монстры. Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Mazda. Так что набата не будет.
Конечно, там были внутри концернов марки, которые не выжили. Datsun, например, умер, но был возрожден для стран третьего мира. Впрочем, на российском рынке он умер второй раз. Это как вампира убить.
Кстати, и слава богу, что этот уродец, что этот уродец умер. Хотя есть марки, которые мы с тобой не перечислили. Мне кажется, знаешь, можно будет такую предвариловку сделать, такое реанимация. Вот не может ли находиться в реанимации какая-нибудь Subaru, кто-нибудь подобное, да?
Suzuki, да.
Еле-еле выживающие марки.
Да, они близки к коме, но пока живы.
Японцы были и остаются славными другим. Они убивают великие модели внутри брендов. Nissan Skyline. Теперь это перелицованный Infiniti, который перелицованный Mercedes. Toyota Supra — это одновременно и BMW, Mazda Miata, также известно как Fiat. И все эти машины, к сожалению, отстают от великих предков. Самый каноничный пример — Toyota Land Cruiser. Некогда великолепный внедорожник.
А сейчас машина председателя колхоза.
Так, кого мы еще забыли? А, мы мало говорили про старую добрую Англию, где жертвой времени пал, например, Rover. А вот убитый MG сейчас можно увидеть в Азии. Ну, конечно, марку купили. Кто?
Китайцы.
Верно.
А с нами по Англии, старой доброй Англии, скорбит Илья Алимов. Он расскажет нам про Моррис.
Меня зовут Илья, Волга Раша Раша. Пару слов об одном интересном автомобиле. Автомобиль назывался ADO-16. Более популярен он был как Моррис 1100, Остин 1100 и так далее. Чтобы вы понимали, это фактически пятидверный хэтчбэк, такой же, как мини первого поколения. Ну, то есть, казалось бы, довольно понятный, простой продукт. У него была хитрая гидравлическая подвеска, у него был маленький моторчик, как у мини. Интересный факт заключается в том, что данный автомобиль производился с 63-го года по 74-й. И производили его на разных заводах под разными марками. Что интересно, что он продавался как Остин, как MG, как Моррис, как Райли, как Ванден Плас, как Волсли. И были всякие такие суббренды, как Иночентия в Италии, Оти в Испании и так далее. Собирался этот автомобиль в основном в Англии, но помимо этого была сборка в Австралии, в Бельгии, Чили, в Ирландии, в Италии, в Мальте, в Португалии, в Новой Зеландии, в Южной Африке и так далее. Казалось бы, что с запчастями на этот автомобиль никаких проблем не будет на ближайший век, да, несмотря на то, что 74-й год уже позади. Но, тем не менее, продано было больше 2 миллионов этих автомобилей, и в какой-то момент я умудрился найти такой автомобиль в России. И я начал собирать потихонечку, по крупиночке запчасти для этой прекрасной машины. Но что я вам хочу сказать, что, блин, ребята, вот надо на самом деле оценивать уровень своей любви к автомобилю, уровень финансовых затрат на него. Короче, в случае с Моррисом у меня ситуация сложилась так, что мне в какой-то момент просто осточертело искать и покупать в Австралии деталь там за $5, при этом доставка стоит $45 и так далее. Вот в какой-то момент у меня просто опустились руки, и я продал эту машину с чистой совестью. Он заводился и почти, может быть, даже ехал, но там была дикая проблема с карбюратором, с подвеской с этой дурацкой. Короче говоря, теперь этот автомобиль занял свое место в лофт-пространстве в виде декора. К сожалению, ну или к счастью, да, автомобили умерших марок, которых больше не существует сейчас, даже несмотря на свою там какую-то тиражность в прошлом, могут обрести вторую жизнь именно в виде каких-то арт-объектов. Но, опять же, есть фанаты, которые это восстанавливают в ноль, радуются тому, что оно наконец начинает ездить. Но, честно сказать, я для себя сделал вывод, что если бы это был какой-то реально очень супер там редкий автомобиль, какой-то супер дорогой, то, наверное, игра стоит свеч. А вот в случае с Моррисом я просто просрал кучу денег, кучу времени и на выходе просто понял, что да, не так уж он мне был и нужен.
Китайцы пытались купить и легендарный шведский Saab, но менеджеры General Motors решили его лучше убить.
Я больше быть не могу!
Я люблю вас! Я люблю вас! Остановитесь! Вы должны быть моею!
Никогда!
Ну так не доставайся же ты никому!
Да, иногда лучше умереть, чем жить так вот, как MG. Да еще много кого. На самом деле китайцы скупили огромное количество старых европейских имен типа упоминавшегося ранее Боргаварда.
А не только китайцы на этой Ниве промышляют. Спортивная британская марка TVR была куплена нашими инвесторами, так же, как и голландская Spyker. Тот самый Saab они пытались купить. Но General Motors подозревала бывшего владельца литовского банка Snoras Владимира Антонова в связях с организованной преступностью и от сделки тогда отказалась.
Кстати, банк скоро стал банкротом. Как, впрочем, и многие другие прибалтийские банки. Ну, меньше надо было денег мыть, по всей видимости.
Ну, может быть, да. У больших концернов тоже бывали попытки воскресить марки, которые были у них в собственности. Так, Mercedes-Benz пытались воскресить Maybach. Затея принесла только колоссальные убытки, и сейчас Maybach — это всего лишь комплектация, но не отдельная марка.
Ну вот Volkswagen история получше. Они воскресили Bugatti, выпустили две уникальные модели — Veyron и Chiron, которые ставили рекорды скорости. Денег, правда, не приносят. Очень удачно Ford возрождает суббренд Bronco. Там очередь стоит за этими машинами. Жаль, на нашем рынке их не будет. Ford'у наш рынок, ну, совсем не интересен.
Зато имя Horch концерну VAG на российском рынке деньги приносить точно будет. культовый шильдик получат топовые Audi A8.
Как думаешь, а какие марки никто никогда не попытается воскресить?
Точно, Марашу, также известный как Маруся, Йомобиль и Дервейс. Эти жалкие потуги нашего автопрома.
Не потуги, а поближе к литовским банкам, а попилы.
Главное, Ян, мы забыли гордость румынского автопрома, компанию АРО. Ее тоже никто никогда не попытается возродить. А я помню, когда-то в АРО моя тетка сломала ногу, запуталась в проводах и выпала.
И на этой траурной ноте мы, пожалуй, закончим. Слушайте нас везде и всюду. Советуйте всем и каждому. А мы будем продолжать трудиться для вас.
Спасибо.
Вы слушали эпизод подкаста «Не роскошь». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, CastBox, SoundStream или Google Podcasts. Комментируйте и делитесь с друзьями.